Майкл, ты вчера так неплохо пел. Я подумал, может, нам делать какие-то такие между проповедями это самое. Ну-ка, может, споешь что-либо? Нет? А может, другой Майкл? Мне говорили, что он там поет где-то, а в церкви вот прячется. Как его заставить? Или бесполезно? Да? Понятно. Ну, хорошо. Давайте тогда еще раз сосредоточимся на том, что самое важное и самое главное. А что самое важное? Как я себе понимаю, самое важное – это чтобы Бог проговорил человеку. Если Бог скажет лично человеку, вот лично ему Бог скажет, это уже никогда у человека не отнимается. Это вечно остается с человеком. И если человек это слово принял и дал ему разворот, то оно будет его спасать. Если он это слово не принял, Писание говорит, что именно это слово будет судить его в последний день. Поэтому нам, с одной стороны, очень важно, чтобы Бог нам проговорил и говорил. С другой стороны, нам очень важно, чтобы это слово не осталось без действия, пустым. Потому что тогда оно будет судить нас в последний день. Давайте посмотрим на слова Христа, которые написаны в 23 главе Евангелия Матфея. Два стиха прочитаем. Не очень такие, знаете, воодушевляющие, но, может быть, отрезвляющие в какой-то мере. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Ну, вы согласитесь со мной, что если это есть в Евангелии, то это не просто относилось к фарисеям, которые в то время жили, потому что многие христиане, они так говорят. Фарисеи – это те, которые тогда жили, сейчас таких людей нету, чтобы они были такими законниками и такими нечестивцами, которых Господь не переносил просто, Он не мог их терпеть, и они Его терпеть не могли. И Он их обличал, это единственные люди, кого Он обличал очень строгими, тяжелыми словами. Лицемерами их называл, слепыми их называл, глупыми их называл. И, как говорит, как гробы окрашенные ходите, они говорят, ты, говоря такие слова, нас обижаешь, и вам тоже горе. Этим самым фарисеям, потому что вы то и то, и то, пятое, десятое, и, конечно же, они его очень сильно не любили. Но есть ли у нас с вами с этим проблема? Конечно же, есть. И это вечное слово на все времена написанное, и нам надо тоже останавливаться на этом слове и попытаться разобраться, а что, если это я, такой человек, который цедит комара и пропускает верблюда, и вот с такой позицией, внешность чаши, моем, чистим этого внешнего человека, очищаем, отрекаемся, всякие там проходим, всякие там энкаунтеры, еще что-то. И совершенно не думаем о желаниях, которые спрятаны там внутри. Как бы многие верующие, даже люди, они считают, что а желания нельзя убрать. Они как бы призваны нас искушать и постоянно, ну, как бы давить на нас. Как ты хотела? Зачем тогда Христос вообще приходил? Зачем Он заплатил свою жертву, если нам не стоит искушаться? Тогда и жертва не нужна. Так рассуждают люди, но Писание говорит об этом совершенно определенно по-другому. И давайте все-таки, все вместе сосредоточимся и пытаемся понять, как мы очищаем внутренность чаши. Что мы делаем для того, чтобы внутренность наша была чиста? Понятное дело, что для внешности много не надо. Никто не знает внутренности на самом деле, кто ты там внутри. И можно нарисовать внешне, разукрасить, поставить какие-то такие красивые флажки. А по сути дела, внутри так и остается вот этот полный беспорядок. И особенно это касается наших желаний. Знаете, мы как-то свыкаемся с ними, смиряемся, что это не я, это сатана меня искушает, это не я, это пытается сатана вить гнезда на моей голове, пытается что-то говорить мне. На самом деле, кто тебя будет искушать тем, чего ты не любишь? Вот кто тебя будет? Будет сатана тратить время на то, чтобы искушать тебя, возьми ножик и порежь другого человека, допустим. Понятное дело, что он будет работать бесполезно. У тебя есть разум, у тебя есть какие-то чувства, ты прекрасно понимаешь, что это зло, которое нет никакой необходимости его делать. Я говорю, когда ты в свободной, спокойной обстановке, никто тебя не раздражает, вот сатана будет тебе такое навязывать. Не будет, правильно? Он будет искать пути, за что зацепиться. И, конечно же, за что зацепиться внутри тебя. Что там внутри тебя есть, за что можно зацепить тебя. И когда он находит, тогда он и тебя искушает. Тогда он тебе и предлагает. Если он видит, что ты человек сребролюбивый, естественно, он будет показывать тебе миражи, что вот смотри, потрать силы на это, тогда у тебя будет это. Человек кидается туда всей своей жизнью и не знает, что... Как говорит Писание, проклят человек, который желает неправедных приобретений для своего дома. Представляете, проклятие не от того, что ты наворовал, проклятие от того, что ты хочешь наворовать. Вот хочешь наворовать, хочется тебе вот раз и все, чтобы вот было, как один человек рассказывал, говорит, у меня... Давняя мечта, когда вот какой-то будет дизастр, что-то там, погода, что-то, когда все люди разбегутся, прийти в банк, там это, пока никого там нету, набрать там это самое, или какое-то землетрясение, наводнение, и потом уже жить шикарно всю оставшуюся жизнь. Я думаю, что и у нас у многих, такое появляется, что... Вот бы, неважно какими путями, но вот бы, чтобы было бы у меня много, и чтобы я в это не вкладывал никаких сил. И от одного вот такого неправедного желания, еще Ветхий Завет говорит, человек проклят. Мы говорим, проклят, это, как говорится, так просто написано, пугает нас Писание, на самом деле... Ничего мы не прокляты. И вот я обратил внимание на такое место Писания, которое хочу вам привести. Давайте прочитаем его вместе. Смотрите, что написано. Это 1 Коринфянам 16 глава 22 стих. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Или другими словами, да будет проклят. Это первая и наибольшая заповедь. Вот многие люди пытаются какую-то заповедь исполнить, ну, чаще всего какое-то, знаете, ну, сексуальное расстройство, допустим, и человек страдает, и молится, и освободи, Господь, и дай мне какой-то выход, и годами бывает молится, и потом разочаровывается, потому что не отвечает ему Господь. А причина в чем? Причина первая в том, что есть первое, что нужно, есть главное, что нужно, о чем человек совершенно не думает. И что делает сатана? Он старается это вытереть из его мозгов, что это главное. Эй, ты никогда не любил Господа всем сердцем, никогда не любил его всей душой, всей крепостью, всей силой, никогда этого не было, никогда ты это, об этом не думал и никогда ты этого не хотел. И никогда человек об этом не думает. А другая какая-то заповедь, которая не первая, которые, скажем, если есть первая, есть вторая, то есть, наверное, и десятая, да, которая без первой заповеди вообще не будет работать, то сатана начинает давить на мозги. А, ты вот это не делаешь, ты, у тебя ничего не получится, ты от Бога отошел далеко, потому что ты вот эту заповедь не выполняешь. И вот ты такой и сякой и грешник, и человек ломается на этой заповеди. А первую заповедь даже не вспомнит. Вы знаете, моя христианская практика, вот сколько я пастырь, уже 30, наверное, сколько, 5 лет, что ли, я уже и счет потерял этим. Моя практика, что вот когда начинаешь говорить о любви, то человек как сонный становится. Он, да, да, мы должны любить Бога, нам надо стараться любить Бога. И я часто говорю, ты можешь своей жене сказать, что я буду стараться тебя любить? Вот какая у нее будет реакция, если ты будешь говорить, я буду стараться, я приложу все силы, но я научусь тебя любить. Ты знаешь прекрасно, не научится, потому что этому не учится. Это что-то другое. И поэтому всякий верующий человек, который говорит, мы должны стараться, мы должны прилагать усилия, чтобы нам любить Господа, то ты сразу понимаешь, что он полностью на неверном пути. Он, ну, говорит вещи, которые никогда не сработают. Хоть бы на жене своей проверил, сказал, что я буду стараться тебя любить, то сразу бы, может быть, мозги бы вправились, и человек бы понял, что что-то тут не то. Она сразу мне скажет, что ты меня не любишь, и сколько бы ты ни старался это делать, ты никогда не будешь меня таким образом любить. Потому что любить – это значит, что тебе что-то начинает нравиться, я начинаю подниматься в твоих глазах, каждый раз больше и больше, в конце концов, я становлюсь объектом твоего вожделения, я тот человек, от которого ты становишься без ума, и все прочее, прочее, что говорят там о человеческой любви люди. Да? Так вот, любовь, конечно же, это Бог. И он приходит, когда в жизнь он приходит человека, когда он является в жизнь человека, то в нем появляется необъяснимая тяга ко всему правильному. Это такая тяга, когда человек не может без этого жить. Это и есть свобода. И свобода, конечно же, она основана только на любви. И вообще все, что не делает человек не по причине любви, это все совершенно Богу не ценно. Он не реагирует на это. Поэтому мы, когда разбирали откровение, И оно начинается с того, что есть величайшая проблема и обман. Люди делают все, и церковь смотрится такая мощная, такая правильная, что и все переносит, и есть результаты, и то, и доказательства всякие, что они трудились и не изнемогали, и Бог говорит дальше: «Но имею одно против тебя, то, что у тебя нету любви». У тебя нету любви, и если не покаешься, все то, что у тебя есть, так много хорошо написано. Я приду и сдвину твой светильник с места, мне не нужно ничего, то, что у тебя вот это насобиралось. И ты не можешь терпеть развратных, и ты много трудился и не изнемогал, и все, все, все. Даже если ты тело отдашь жертву, даже если ты все имение отдашь нищим, даже ты, что бы ты ни сделал, не удовлетворит это меня, потому что делаешь ты это по совсем другим причинам. Не от того, что я тебе нравлюсь, и то, что я говорю, тебе нравится. Ты делаешь, как сегодня уже было сказано, Леша, по-моему, говорил, что от того, что в ад не попасть, от того, чтобы, ну, как-то жить более-менее так, знаете, особенно женщинам часто это присуще. Я слышал разговор двух женщин, одна из них покаялась и говорит другой, она говорит: «Тяни его в церковь, иначе сопьется, иначе по бабам будет ходить, а в церкви там его будут держать так, как нужно, и там ему будут мозги промывать». И она сама там, лишь бы мозги промыли ее мужу, она сидит там куклой в этой церкви. И другим советует: «Там он будет и никогда тебя не бросит, хай ему там промоют мозги». И таких людей много, хотя они даже не признаются в этом. Они считают, что они пришли к Богу. На самом деле Бог – это побочное, а главное – это я и мои интересы, чтобы мне было хорошо. И, естественно, Богу это противно. Поэтому все, что мы не делаем, оно может быть совершенно, ну, комарики такие, да? Если нету главных вещей. И главное, Писание говорит, что если у вас не будет любви, любви к Богу, и давайте мы посмотрим на места Писания, которые говорят ну, о любви. Смотрите, как написано, я уже это сказал, но прочитаю еще раз. Один из законников, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Вот если бы у нас были такие мозги, чтобы мы сфокусировались, подожди, вот центр, вот верблюд, вот настоящий верблюд, которого нужно увидеть и не пропустить его, потому что если ты миллион комариков, как говорится, отсадишь, то они никогда не станут верблюдом. Найди этот верблюд, верблюда этого, отсади его, дай ему нужное место в твоей жизни, чтобы реально это произошло. Вы знаете, я же говорю, что если ты говоришь человеку: «У тебя есть любовь», очень многие верующие люди, ну, они понимают, что у них нет любви, потому что, ну, он раздражается, он негодует. И Бог говорит, как ты можешь любить брата, которого ты, не любить брата, которого ты видишь, а Бога, которого не видишь, можешь любить. Как это может быть? Это не может быть, ты лжец, ты обманщик. Такого не бывает. Если ты любишь Бога, значит, ты и любишь людей. Если ты не любишь людей, значит, ты не любишь Бога. Ну, и человек проверяет себя, и он понимает, что друзей очень классных люблю, друзей поменьше, ну, люблю остальных людей, терплю, врагов ненавижу, и ничего с этим поделать не могу. Я же человек, живущий во плоти, я же не могу, он меня злословит всячески неправедно и несправедливо, а я что, должен радоваться, когда все люди за меня будут говорить плохо? Это вообще не Евангелие, это вот придумали, что надо подставить другую щеку и все такое. Это все ставим в сторону. Не люблю я его, и все. Ну, не люблю. Вот смотрю на него, и он меня выворачивает, этот человек. И вот, чтобы честно сказать, что, окей, я не люблю Бога. И что тогда, как сказал Леша, протирать штаны десятилетиями и все что-то конючить, выпрашивать у Бога, что-то делать, чем-то заниматься для Него, когда Он говорит проклятие тем, которые не любят Господа. Проклятие. Не то, что Бог их проклинает. Бог не хочет им проклятия. Но он просто констатирует факт, что ты находишься под проклятием. Человек, если ты не любишь Бога. И, ну, вы знаете, что означает любить Бога. Ну, я своими словами скажу. Любить Бога – это кто имеет мои заповеди и исполняет их, тот любит меня, сказал Господь. Если у тебя есть заповеди Господни, ты взял их и выполняешь эти заповеди, то ты любишь Господа. Теперь давайте разберемся. Вот у нас есть набор заповедей, да? И, скажем, ну, 70% этих заповедей ты выполняешь, а 30% не выполняешь. Вот не можешь. Ну, скажем, ну, искушаешься каким-то злом, скажем, раздражительный ты человек, и когда раздражаешься, ты злоречивый, какие-то слова говоришь, проклятия какие-то несешь, и никак не можешь сдержаться. Пока тебя не трогают, ты вроде нормальный, спокойный. Только сатана подует немножко слева или справа, так из тебя все начинает лезть. И ты знаешь, что это не случайно, что это, ну, слабость твоего характера, что это то, чем ты ловишься постоянно, скажем, там, раз в неделю, там, дети раздражают, жена раздражается, и гыр-гыр-гыр, друг на друга, там, ах ты, да ты, да, и все такое. А это еще на словах, а в мозгах еще больше. И где ты взялась на мою душу, и прочее, 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 да? И мы знаем это. Мы знаем, что эта заповедь не выполняется. Мы злоречивые. Мы, там, скажем, прощать не умеем. Мы не умеем, там, скажем, ну, не смотреть с вожделением мужчинам. Да? Мы не умеем, там, многие другие вещи, мы это реально за собой знаем. И мы знаем, что эти заповеди нарушаются систематически. Так вот, дайте мне ответ сегодня. Если хоть одна заповедь нарушается, можем ли мы в таком случае любить Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой? Можем или нет? Если хотя бы одна заповедь систематически нарушается в нашей жизни. Ну, кто скажет? Можем мы тогда исполнить главную заповедь, если все, если часть заповедей у нас нарушается? Потому что на этих двух заповедях весь закон и пророки, все на них стоит. Если, ну, как бы нету этих двух заповедей, значит, нету и ничего другого. Так, если ты, говорит Писание, исполняешь весь закон, а одну заповедь нарушил, ты становишься виновником всего закона. И люди чесали репу, думали, что же тут придумать, как же оправдать свое состояние. И они начали говорить, да у нас и никогда не получится так, чтобы все исполнять. Ты что, вообще ненормальный, мы во плоти живем. Как у нас может получиться так, что мы будем, что мы ангелы, что ли? Жизнь есть жизнь, сегодня там, завтра там, где-то, как один человек говорил, говорит, ты что, вот если ты в белой одежде спустишься в шахту, допустим, где пыль летит так, что все лицо черное, естественно, твоя одежда запачкается, естественно, тебя надо, ну, периодически мыть, и, иначе, ну, не будет никакого толку, и... Ну, как бы человек говорит, для этого и Христос и пришел, потому что Он знал, что мы вот такие немощные, мы всегда будем такими. Но при этом, знаете, как любить тогда Бога всем сердцем? Как без этой заповеди жить, тоже человек не знает. Знаете, мне это напоминает, как один человек рассказывал, отец со своими сыновьями пытался картину собрать из пазлов, и он, бедный, мучился до тех пор, пока ему не пришла идея, взял ножницы и чуть-чуть подрезал. Говорит, она точно должна быть здесь, но что-то она не влазит так, как нужно. И он ее раз подрезал, вставил, и все, и довольный. Так и в нашей жизни. Мы хоть и понимаем, что мы должны любить Бога всем сердцем, и что без этой заповеди все остальное бессмысленно. Но в то же время, а как ее применить в жизнь? Ну как? Я понимаю, что если я буду любить все, что у меня есть, я буду любить Господа, это значит, что я не буду любить ничего другого больше. Оно мне будет не нравиться. Потому что нету здесь нейтрального такого состояния. Вот это я люблю, вот это есть нейтральные вещи, а вот это я не люблю. Нет, есть люблю, не люблю. И от зла я должен отталкиваться, отвращаться, отсоединяться, брезговать и ненавидеть зло, да? А любовь – это то, к чему я должен прилепляться, обхватывать, обнимать и прочие всякие слова, которые толкают человека к добру. Так вот, если у меня этих качеств нету, значит, ну, такой тупик, бессмысленность тогда вообще чем-то заниматься, потому что это действительно проклятие тех людей, которые не любят Бога всем сердцем. И я не говорю сейчас о спасении, я говорю просто о бесполезности всего того, что мы делаем на земле. Еще раз скажу, можно тело в жертву отдать, можно имение раздать нищим, можно ангельскими языками говорить, можно еще разные всякие вещи делать, а любви не иметь. И когда апостол говорит о любви, он просто делает нам вот такой полный стаб, и мозги начинают кипеть, и ты не знаешь, что делать дальше, потому что он говорит, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не ищет своего, не радуется неправде, радуется истине, там все переносит, всему верит, все надеется, никогда не перестает. На самом деле, любовь к Богу никогда не перестает, Вов. Никогда не перестает. Если человек полюбил Бога, значит, он не может его разлюбить. По какой причине? Потому что нету никого другого, на кого можно променять. Если ты увидел Бога, и ты, значит, увидел какого-то самого мерзкого, который только есть, да, дьявола. Вот они перед тобой, два, да? И если ты однажды скажешь, что от Бога устал, он мне надоел, я лучше вот этому послужу, то это надо просто лишиться мозгов, это надо потеряться совсем, потому что это равносильно, я уже говорил, красивая какая-то женщина, там, девушка, в которую там молодой человек влюбляется, и вдруг его начинает искушать баба-яга. Старая, страшная, вонючая бомжиха какая-то начинает его искушать. А это там, какая она, королева и красоты, или кто они там эти все. Вот. И вот он, бедный, мечется, и туда хочется, и сюда хочется. И пока королева отвернулась, давай-ка я быстренько с бабой-ягой снюхаюсь. Ну, вот в практике реально это возможно, это невозможно. Любовь не даст ему, ну, выбрать что-то другое. Поэтому любовь никогда не перестает. Если она придет, это уже вечная жизнь. Любовь и Бог – это одно и то же. Если Бог придет, значит, придет все. И, естественно, это место, о котором мы постоянно говорим, что любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире так, как поступал Он. И, слышите, это надо напоминать себе, что есть что-то невообразимое, которое лишает нас всякого желания прилепляться к злу, искать зло, любить всякую неправду. Именно там внутри, и за то, что там внутри, ведется основная война. Если мы наладим нашу внешность и будем чего-то не делать, и люди будут видеть нас добрыми и хорошими, а внутри будут процветать наши желания, то мы, как вот эти лицемеры, настоящие лицемеры, мы будем чистить, мыть эту внешность, мыть. Настолько уже отточили ее, такие все приличные, когда собираются в церковь, все улыбаются, обнимаются, и все, и муж, жена под ручку приходят, все довольные, все домой уходят, и снова кислая физиономия, и снова обыденная жизнь, которая совершенно не такая, как снаружи она. И то, что человек говорит в семье, совершенно отличается от того, что он говорит на людях, потому что там, ну, как бы уже знают меня, что там уже прятаться. А тут меня еще не знают, поэтому я тут тю-тю-тю, все хорошо, и всем стараюсь быть хорошим. Конечно же, это самое большое зло, и это есть проклятие. Это есть проклятие, потому что если нету вот этой любви, ты обязательно будешь прятать у себя внутри неправильные вещи, которые тебя влекут, и которые тебе стыдно признаться другим людям, что у тебя они есть. И вот что интересно, когда Христос воскрес, и Он явился ученикам, и Он с ними кушал там рыбу на берегу, Он спросил Петра, говорит, любишь ли ты меня больше, чем они? Петр не сказал, что я люблю тебя больше, чем они. Он не ответил на вопрос Христа. Он просто сказал, ты знаешь, что я люблю тебя. Причем Но если греческий перевод брать, то греческий перевод разделяет любовь на три разных понятия. Это эрос, это филио и это агапе. Три разных понятия одного и того же слова, которое у нас. И, ну, есть разные споры по этому поводу. Некоторые говорят, что он, конечно же, разговаривал с учениками на еврейском языке, и в еврейском языке нету трех разных ответвлений этого слова, что это вот греческие просто переводчики, ну, как бы разукрасили немножко. Может быть, я не знаю, но действительно, если присмотреться к этим словам Иисуса Христа, во-первых, паси моих не овец, а маленьких ягнят. Он ему сказал первый раз. И сказал ему первый раз, что любишь ли ты меня больше, чем они? Это как бы то, что можно было проверить вот эту любовь, что она видна всем, что этот человек любит больше, потому что он, ну, такой самый пылкий, он, я жизнь готов за тебя отдать, я все до конца с тобой пойду. И вот он его спрашивает, любишь ли ты меня? И применяет слово агапе. Апостол и ученик Петр говорит, я люблю тебя, и применяет слово филио. То есть, если, ну, вот разделить на три части любовь. Вот мне нравится человек. Я смотрю, его внешность, допустим, у него красивые черты лица симметричные, у него красивая фигура, он, там, допустим, женщина, да, там, блондинка, там, все она такая, да, и, ну, часто говорят, что она глупая, да, и вот она такая красивая, но она открывает свой рот, и некрасивая, ну, как бы внешне она красивая, а что такое филио? Филио – это философия, то есть, как раз внутреннее обустройство человека, то, чем он дышит, как говорится, внешне, он привлекательный. Внутренне он начинает говорить, и видно, что у него там беспорядок. Итак, внешность можно любить, а внутренность можно, или не, даже не внутренность, а проще сказать, тело можно любить, душу можно не любить. Вот, и это действительно, ну, такая вот разница, если говорить о совершенной любви, Божьей любви, когда только два в отношениях и больше ничего не существует, то это, конечно, абсолютная любовь, которой нет никакого притворства. Итак, Петр три раза отрекается от Христа, когда Христу было тяжело. И, ну, это мои откровения. Если они вам не понравятся, вы можете исповедовать так, как вы исповедуете. Но я лично верю, что Петр был на всех трех уровнях. Что касается тела, что касается души, что касается духа, опущен. И, очевидно, он это понимал. Знаете, вот дух, ну, когда Бог прикасается к духу, то дух расправляет крылья, и человеку море по колено. Но когда Бог не прикасается к человеку, дух просто плотью вот так окружен, заморожен. И человек, ну, как бы не чувствует этого внутреннего чутья, что какая там, чего мне бояться? Я люблю Господа, я принадлежу Ему. Так вот, Петр это чувствовал, он понимал, что физически был страх, было непонимание в плане, когда так унижают Христа, и он ничего не может сказать и сделать. И было духовное переживание, когда Дух абсолютно бездействовал, не давал никаких сигналов. То есть, вот когда мы говорим, и ваш дух, и душа ваша, и ваше тело во всей целости да сохранится без порока и пятна, мы понимаем, что во всех трех областях есть любовь. Иначе невозможно сохранить ни тело, ни душу, ни дух без порока и пятна. То есть везде все должно человека привлекать. Вот обратите внимание, вот как Володя рассказывал, что когда он был духовным малым ребенком, ему Бог все давал, отвечал ему на каждое его слово, и это была, ну, такая шикарная жизнь. Правильно же, Володя? Но вдруг приходит время, когда это заканчивается. И начинаются претензии к Богу, потому что человек не привык ни к чему другому. Он только такую христианскую жизнь знает. И понимаете как? Вот если ты любишь меня больше, чем они, если ты чувствуешь к себе больше любовь, чем кому-то другому, и ты... Вот ты можешь пасти маленьких ягнят. Почему? Потому что ты будешь давать им детскую пищу, которой ты сам живешь, которая тебе присуща, и ты будешь говорить им всем, что Бог нас всех любит, ты только спроси, Он тебе ответит, Он тебе все даст. Это человек, который действительно на уровне физического человека, или, так скажем, просто на уровне тела человеческого, своих физических потребностей, пережил Бога. И ему это нравится, и он готов день и ночь благодарить Бога за то, что Бог ему все это дает. Но приходит время, когда... Человек погружается в другую, стадию, на другую ступень, когда он начинает любить то, что говорит Бог. Вот я, неуч-то большой, но с одним человеком нет. Я не разговаривал, просто на интернете с ним общался. Он, значит, какой-то философ там, я Сократа перечитываю 3 раза в год, там все его изречения, но они правда, знаете, вот, многие любят Шекспира, почему? Потому что он не только складно пишет, свои стихи, да, он еще, у него такая была способность, что он, очень у него... скомпонованы эти слова, каждое слово как гвоздь забитый, и они не, в коротких выражениях он выражает очень, очень глубоко, говорит свое, свою, эту самую, открывает линию, да. И многие люди его читают, перечитывают, потому что, действительно, глубина мысли, она как бы освежает мозг, и есть над каждым стихом остановиться, задуматься, и все это переживать еще один раз, как это действительно мудро, как это сжато, как это красиво, гармонично у него все это звучит, да? Вот люди, которые читают Евангелие, да, они, если в детстве они читают, и вот Бог нас полюбил, золотой стих Писания отдал себя, чтобы мы, и он будет говорить, золотой стих Писания, да. Человек, который, немножко вкусил вкус слова, силы слова, а мы должны согласиться, что Евангелие – это сила Божья. Это, ну, вот я вот сколько живу, сколько я получаю откровений, каждый раз я удивляюсь многогранности одного стиха. Как он влияет на малых людей, как он влияет на подростков, как он влияет на юношей, которые победили лукавого, как он влияет на отцов уже, которые стали совершенными. И, ну, не то, что каждое слово как гвоздь забитый, каждое слово как молотом бьет. Я говорю правду. Я всегда читал Писание, и как бы многие вещи ты пропускаешь, потому что, ну, ты не даешь им смысла, и они не звучат для тебя так, как я вот вам рассказывал, что лучше для тебя остаться обиженным, к примеру, да? Ну, ты прочитал это, и куда его притулить, это слово? Лучше для меня остаться обиженным. На обиженных воду возят, и тысячу разных поговорок мне придет на ум, что это делать нельзя, когда тебя обижают. Надо бороться за то, чтобы тебе... А когда Дух Божий тебе открывает силу этого стиха, ты на нем, над ним неделю думаешь и думаешь, о Боже, как же это высоко, какая же это премудрость, какая же это действительно сила Божья. Так вот, человек, который любит, скажем, просто философию, которая есть у Бога, это немножко другая любовь, чем детская любовь, когда человек, ну, кормится детской пищей. Так вот, когда тебя начинает Слово Божие становиться слаще меда и капель сота, когда ты к нему относишься как получивший великую прибыль, вот просто взял, прочитал Слово, то это совсем другая любовь. Это уже настоящая любовь. Она еще не полноценная, но это уже та настоящая любовь, когда закон Божий, как сказал апостол Павел, у тебя вызывает восхищение. Он говорит, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Вот слышишь и удовольствие. Знаете, есть в мире разные удовольствия. У меня был друг, так вот, несколько раз я его подлавливал. Он появится у него деньги там еще в Курске, он пойдет на базар. И он всего немножко покупает, там немножко ветчины, немножко там всяких, ну, всего-всего-всего вкусного. И он один остается, и он разлаживает это все на столе. И сначала сидит, созерцает это все. Сидит, потом, и он любил медленно есть, долго есть, и он вот один кусит, другой кусит. И не дай Бог, кто-то помешает ему этим заниматься делом. Ну, и он говорил слова, которые я не могу здесь сказать, как он себя чувствует в это время, когда вот он блаженствует так, что, у него, наверное, у него представление, что он какой-то там владыка-владык, и он тут сидит, и ему все тут подали. Вот. Так вот, Писание говорит о том, что это, ну, должно быть человеком, который вот, ну, имеет удовольствие. Это он прочитал какой-то закон Бога, и у него просто так вот, просто блаженство внутри. О, как же это шикарно, Господь! Как же это вожделенно, как же это прекрасно, ты вот все это придумал. Вот есть такие философы, я же говорю, они любят там Сократа, это все перечитывать, всяких остальных там, этих самых мудрецов, которые какие-то такие вот глобальные истины говорили. А истинный Божий человек, который родился от Слова, он влюблен именно в слова, в закон Божий. И ты удивляешься, думаешь, раньше ты относился ко всем этим правилам, что Бог навыдумывал специально, чтобы, ну, как бы дать нам ограничения, чтобы потом бить нас по голове, чтобы мы, когда мы это не можем выполнить. А на самом деле должна появиться любовь. Кто любит меня, тот выполняет мои заповеди. Он, это любовь к Богу, это выполнение заповедей. И выполнение заповедей должно быть на все 100%. Иначе тогда ты не будешь любить Бога на все 100%. Понимаете как? Поэтому мы должны все-таки приходить к мысли, что а любви-то у меня до сих пор еще нету. Нету. Честно. И Бог говорит, тогда сосредоточься на этом вопросе. Единственный вопрос поставь перед собой. Хватит тебе пропускать этого верблюда и непонятно чем заниматься, ходить десятилетиями и топтать пороги дома Господня. А нет, все что угодно. И научат тебя, как в семье жить, и научат, как всякой другой, всякой, чтобы ты еще какие-то результаты получил, еще больше уверился, что все нормально, я нормальный христианин, у меня и там порядок, и там порядок. А на самом деле, даже если у тебя сверхпорядок будет, а любви не будет, что толку? Ну что толку? Никакого толку. Поэтому, естественно, вот Божья любовь, последнюю мысль говорю, мы будем молиться, Божья любовь это 100%. Он не может дать тебе 80% своей любви, да? Поэтому, что нужно, чтобы любовь Божия излилась в тебя, в твое сердце? Что для этого нужно? Нужно освободить твое сердце от любви ко всему остальному. Это самый трудный процесс у Бога. Невозможно человека оторвать от его свиной кормушки. Невозможно. Знаете, мы говорим о блудном сыне. Это я ту же мысль, чтобы вы не думали, что я уже сказал, что заканчиваю, а сам продолжаю. У меня еще есть чуть-чуть времени. Мы говорим о блудном сыне, как о человеке, который перестал любить отца и сильно полюбил мир, и пошел в мир, там наел свинячьих рожек. Неправда. Суть этой притчи совсем в другом. Он говорит, он не сказал отцу: отец, твое богатство – это глупости. Я пойду себе сам найду свое богатство. Вон там, в мире, там богатство. У тебя это все... Он сказал: отец, дай мне твое, но при условии, что я хозяин, и я распоряжаюсь этим так, как я хочу. И вот, понимаете, что происходит с таким человеком, у которого нету Господа? Потому что Господь – это он хозяин, и он делает все, что он хочет. А тут нету просто Господа. Я Господь, я хозяин всему тому, что у меня есть. И, естественно, растратил, дошел до того, что пошел пасти свиней. Знаете, кто на сегодня на духовном поприще пасет свиней? Вымой, это свинья идет валяться в грязь. И вот все время учить его: вымойся, но знай, что ты все равно туда опять упадешь. Вымойся, но ты что, ты хочешь сказать, что ты никогда... То ты ж человек. И вот это пища для свиней. Пища для тех, которые любят болото. И всякие придумывают им примочки, замочки, загородки, чтобы не пустить его в болото. Страхами всякими, плетью всякой и законами, заборами его держат сколько можно в чистоте. Но он сидит, лежит там в этой загородке и хрюкает. И вся его мечта. Было же время когда-то, когда я так залез, что только один пятак остался. Я там хрюкал там с таким удовольствием, я там себя вот чувствовал, а тут с сидишь в этой скучной загородке, и, ну да, надо для спасения держать себя чистым, но так хочется вырваться, так хочется нажраться, извините за такое грубое слово. И вот эта натура, ее пытаются переделать, ее пытаются ее сделать как-то более такой, ну, податливой Божьему закону, и в то же время смело говорят, да не получится никак. Христос для того и пришел, чтобы, ну, взять просто его как-то там юридически освободить, а фактически уже, да, горбатого могила исправить. Вот мы, как бы, я жертву заплатил, и Богу как бы отдели очки такие, что он не видит грешника через кровь Христа якобы, и все вопросы решены. Оставайся свиньей и люби свое болото. Понимаете как? Но Писание говорит не так, поэтому мы должны очень четко понимать, что проклят тот, кто не любит Господа. Что это значит? Это значит, что если он не станет твоим господином, если он не станет твоим хозяином, если в конце концов ты не будешь делать то, что он хочет, из-за того, что ты в это влюблен, значит, все остальное пустая, глупая, бессмысленная религия, которая ни к чему доброму тебя не приведет. Вот такие проблемы, уважаемые. Поэтому, как мы его любим, насколько мы это любим, это должен каждый день всплывать в наших мозгах, и каждый раз мы должны останавливаться на этом, и останавливаться до тех пор, пока Бог не даст просветления в мозги, и мы не поймем, что Господь, вот пути, как тебя полюбить. Я часто говорю о путях, как полюбить Господа, вы это знаете, ну, что вот он говорит слово, это слово заходит, если он лично тебе говорит слово, оно заходит в тебя, и оно делает маленький пазл от картины внутри, там у тебя внутри. И больше слова, и появляется картина. Появляется Христос, превознесенный, славный, великий Господь, величественная картина, и ты смотришь на нее, и ты начинаешь пылать от любви. Внутри тебя появляется такая неудержимая тяга быть похожим на Него, потому что Он абсолютно прекрасен. Когда Он своим словом откроется внутри тебя, ты вдруг увидишь небо, ты увидишь абсолютную гармонию, абсолютно, вот когда ты видишь симметричное такое лицо красивое, да, все, ну, симметрично расставлено у человека, и мы говорим, что человек красивый. Так ты в духе, когда увидишь картину, ну, духовную картину Иисуса, Его качества, через Его Слово, ты это увидишь, и твой рот уже не закроется, потому что ты будешь восхищен, как никогда в жизни. Ты будешь загружен этим, ты исчезнешь в этом, потому что это и есть настоящая любовь к Богу. Будьте благословенны любовью своей к своему Богу. Будьте благословенны этой страстью, этой тягой, потому что если бы это было у нас сегодня, то наши бы лица горели, наши бы глаза бы пылали, наши бы взоры подымались, они бы не блуждали вот тут вот и не спали бы на наших сиденьях. Да, это сложный путь прийти к любви, но нам надо туда прийти, нам надо возлюбить его всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой, чтобы все было отдано ему, чтобы он был велик в нашей жизни, прославлен, превознесен и восхвален так, как он достоин. Будьте благословенны. Давайте помолимся еще раз. Господь могущественный и вечный, Твое господство неоспоримо, и мы даем Тебе всякое право господствовать и властвовать и управлять. и указывать нам, что нам делать. Научи нас слышать Тебя, научи нас слушаться Тебя, Господь, научи нас доверять Тебе и отдавать Тебе все право на наши судьбы, чтобы все было по Твоей воле. Мы хотим, Господь, иметь настоящее качество, небесное качество людей, погруженных в Твою любовь, людей, совершенных в Твоей любви. Господь, когда мы будем отвращаться от зла и прилепляться к добру, тогда у нас будет непритворная любовь. Благослови нас на такую жизнь. Благослови, чтобы наш дух, чтобы наша душа, чтобы наше тело во всей целостности, безо всякого остатка, безо всякого ограничения, принадлежали только Тебе. Пусть моя жизнь будет не моей, пусть Твоей она будет, Господь. Пусть вселится сила Твоя, пусть ходит во мне, и пусть действует во мне могущественно для славы великого Твоего имени, Господь. Я на Тебя уповаю, и ради славы Твоей и воли Твоей сегодня все это говорю, надеясь, что однажды Ты увидишь нас верными и достойными принять ту силу и ту славу, которая сделает нас реальными свидетелями Твоими, Господь, не по нашей верности, а по Твоей верности и по нашему послушанию. Во имя Иисуса Христа, наш Отец, мы все это просим у Тебя сегодня. Да будет благословено и превознесено Твое вечное имя. Да воцарится Твой закон внутри нас, и правда Твоих заповедей да откроется нам во всей полноте, дабы наша влюбленность была совершенной, во все совершенное и правильное. Слава Тебе, Господь, за Твои чудные обетования, за Твои возможности, за Твое Слово. Благословен Ты во веки и веки. Аминь. Присядьте. Ну что ж, конечно, я не могу с вас брать обещаний каких-то, но дай Бог вам думать о любви. Молодые люди, вот когда вы влюбляетесь кого-то, делайте параллели. Марк, правильно? Параллели надо делать. А как это с Господом? Потому что Он всегда делает параллели. Он говорит, что сравнивает всегда нас с женщиной, а себя с мужем. И Он всегда говорит, а вы это самое... Любите, кого вы любите? Только я вам перестану вам помогать, так вы бегите ко всем вашим, блудите со всеми богами другими, какие есть. А какие боги? Да разные. И деньги Бог, и слава Бог, и власть Бог. Все может быть Бог. Поэтому будьте благословенны. Ящик для пожертвований у нас есть. Слово, надеюсь, есть на сегодня, чтобы кушать и пережевывать дома. Идите с Богом, с миром. До свидания, до следующих встреч.